«Нам нужны темные очки?» — спросил Нед, когда мы подходили к воротам гаража. Я слышал доносящееся изнутри гудение, то самое, на которое обратил внимание отец Неда, когда сидел за большущим рулевым колесом Бьюика на автозаправочной станции Дженни. «Нет, достаточно прищуриться», — ответил Хадди. «В 79-м без темных очков ты бы, безусловно, не обошелся». «Это точно», — поддакнул Арки, когда Нед прижался лбом к одному из окон, прищурился и заглянул в гараж. Я встал рядом с ним, зачарованный, как всегда. «Смотрите внимательно, увидите живого крокодила». Роудмастер предстал передо мной во всей красе. Брезент, сползший с него, лежал на бетоне со стороны водителя. Я, само собой, видел в нем «Object Dar» — большой старый автомобильный динозавр с округлыми линиями, здоровенными колесами, ухмыляющейся радиаторной решеткой. «Object Dar» — произведение искусства, по-французски. «Добро пожаловать, дамы и господа! Добро пожаловать на вечернее представление! На сцене «Бьюик-8». Необычный, конечно, «Бьюик», так что попрошу сохранять дистанцию. Это произведение искусства может и кусануть». Он стоял посреди гаража, неподвижный и мертвый. Неподвижный и мертвый. А потом кабина осветилась яркой вспышкой. Большое рулевое колесо и зеркало заднего обзора с удивительной четкостью вырвало из темноты, совсем как некие объекты на горизонте, подсвеченные при артобстреле. Нед ахнул и рукой прикрыл лицо. Вспышки продолжились, бесшумные, отбрасывающие тени на бетонный пол и стену, где еще висели какие-то инструменты. Гудение слышалось очень отчетливо. Я нацелился взглядом на круглый термометр, свешивающийся с потолочной балки над капотом Бьюика, и при следующей вспышке без труда узнал температуру воздуха в гараже. 54 градуса по Фаренгейту. Низковато, но не очень. Тревожиться следовало, когда температура падала ниже 50 градусов. 12,2 градуса. А вот 54 считалось у нас еще не самым плохим вариантом. Однако все же не следовало искушать судьбу. За годы, проведенные рядом с Бьюиком, мы, конечно, установили кое-какие закономерности, но прекрасно понимали, что нельзя принимать их за аксиомы. В очередной раз кабина Бьюика полыхнула белым светом, потом больше минуты в гараже царила темнота. Нед застыл, как изваяние. Не знаю, дышал ли он эту минуту.
«Это все?»
— наконец спросил он. «Подождем», — ответил я. Мы прождали еще две минуты. Новых вспышек не было. Я уже открыл рот, чтобы сказать, что мы можем вернуться на скамью, поскольку на сегодня фейерверк закончен, но тут Бьюик одарил нас последней вспышкой. Куда более мощный, напоминающий огненные щупальцы, вырвавшиеся из гигантского циклотрона. Щупальце это из заднего окна со стороны пассажирского сиденья протянулось к полке, где стояли старые коробки с крепежом. Коробки эти высветились светло-желтым светом, словно заполняли их не болты, гайки, шпильки и шайбы, а зажженные свечи. Гудение усилилось. От него заныли зубы, завибрировали глаза. И сошло на нет. Как и свет. Гараж заполнила чернильная тьма. Выделялся в ней лишь силуэт Бьюика, поблескивающий хромированными частями. Ширли шумно выдохнула и отошла от окна, у которого наблюдала за происходящим внутри. Она дрожала всем телом. Арки подошел к ней, успокаивающе обнял за плечи. Фил, стоявший у окна справа от меня, сколько бы раз я это не видел, босс, привыкнуть не могу.
«Что это?» — спросил Нед.
От восторга он помолодел лет на 10, разом став младше сестер. «Почему это происходит?» «Мы не знаем», — ответил я.
«А кто еще об этом знает?»
«Все патрульные, служившие во взводе «Д» за 20 с небольшим лет. Кое-кто из дорожной службы, окружной комиссар дорожной полиции».
«Джеймисон?» — уточнил Хадди.
«Да, он знает. И начальник полиции Стэтлера Сид Броунелл. Кроме них практически никто».
Когда мы возвращались к скамье, все закурили. Нед, похоже, тоже не отказался бы от сигареты или чего-то другого, скажем, глотка виски. На базе ситуация возвращалась к норме. Стеф Калуччи уже заметила, что статические помехи сходят на нет. Еще немного, и ДСС на крыше начнет принимать все каналы, сообщающие нам результаты спортивных соревнований, рассказывающие о событиях на фронтах, радующие сериалами. И если все это не заставит вас забыть о дыре в озоновом слое, тогда, клянусь Богом, ничто не заставит.
«Как вышло, что остальные об этом ничего не знают?» — спросил Нед. «Событие неординарное. Как удалось сохранить все в тайне?»
«Да что тут неординарного?» — улыбнулся Фил. «Это всего лишь Бьюик. Был бы Кадиллак, тогда, конечно, не сохранили бы». «Некоторые семьи не могут хранить секреты, а некоторые могут», — ответил я. «Наша смогла». Тони Скундист собрал совещание в Кантри Уэй через 2 дня после появления Бьюика и исчезновения Энниса, именно убедиться, что нам это удастся. Тони проинструктировал нас по многим вопросам. Разумеется, коснулся и сестры Энниса, как нам позаботиться о ней, как реагировать на нее, пока она не остынет.
«Если она и остыла, я об этом ничего не знаю», — прокомментировал Хадди.
«И как нам вести себя с репортерами, если она обратится в газеты?» В тот вечер в банкетном зале «Кантри Уэй» собралась дюжина патрульных, с помощью Хадди и Арки я смог перечислить их всех. Со многими из них Нед не встречался, но фамилии наверняка слышал за обеденным столом, если его отец иногда говорил о работе. Большинство патрульных обычно говорят. Не о самых жутких происшествиях, разумеется, размазанные по асфальту трупы, это не для жены и детей, а о каких-то забавных случаях. О том, как паренек из Амишей катался на роликовых коньках по центру Стэтлера, держась за хвост мчащейся галопом лошади и хохоча как безумный. Или о том, как нам пришлось беседовать с одним парнем на Калвертон-Роуд, вылепившим из снега обнаженных мужчину и женщину, занимающихся сексом.
«Но это же искусство!» — кричал он.
Мы пытались объяснить ему, что соседи его творение искусством не считают, и эта скульптура для них — верх непристойности. Если бы не внезапное потепление и дождь, наверное, нам бы не осталось ничего другого, как передавать дело в суд. Я рассказал Неду, как мы сами перенесли столы в пустующий банкетный зал, как Брайан Коул и Дикий Дак Эллиот выпроводили официанток, и мы закрыли дверь. Обслуживали себя сами, благо закуски уже стояли на сервировочном столике. Потом все, кто не был при исполнении, выпили пиво. К потолку потянулся сигаретный дым. Питер Куинленд, ресторан тогда принадлежал ему, обожал Фрэнка Синатру, так что его песни лились из динамиков громкой связи, пока мы пили, курили, разговаривали. Как хорошо быть женщиной, осенний ветер, Нью-Йорк, Нью-Йорк и, конечно, «Мой путь». Может, самая тупая попсовая песня 20-го столетия. Теперь, услышав Фрэнка Синатру, я сразу же вспоминаю банкетный зал «Кантри Уэй» и «Бьюик» в гараже «Б». Про исчезнувшего водителя Бьюика мы могли сказать следующее. Имя и фамилия неизвестны, примет нет, как и оснований предполагать, что он нарушил закон.